Капитула 1. Мы уселись в угловатых тесных креслах, и я, открыв папку, стал зачитывать ему последние две главы. Он внимательно, напряженно вслушивался в каждое мое слово. Я же будто превратился в механическое пианино, бездушно проигрывающее партитуру по перфорированным валикам. Мысли мои были далеко. Я впервые увидел целиком все это замысловатое и причудливое, пугающее и завораживающее полотно. Теперь я был окончательно уверен, что все части истории известны мне и стали на свои места. Меня удивляла лишь та отстраненность, с которой я, будучи частицей этой воображаемой вселенной и ее угасающего бога, мог рассуждать о грядущем конце. Но не потому ли я и был назначен оракулом, что мог в нужный момент связать все части его личности и навести мосты между всеми областями сумеречного сознания, включая и его преисподнюю? Не потому ли, что оставался последней крупицей рассудочности в распадающемся внутреннем мире этого человека? Страшный недуг слишком стремительно расправлялся с Кнорозовым. Сумасшедшая, необузданная жажда жизни, бурлящая в старике, несмотря на его годы, не позволяла ему смириться с поставленным диагнозом, с мрачными прогнозами врачей, и ему просто не хватало времени, чтобы договориться с самим собой. Он все искал что-то, что способно было дать ему хоть тень надежды. Но заботливые доктора, боясь, что бунтарь поранится, спеленали его и бросили в наркотический омут тусклыми лживыми голосами, обещая операцию и спасение, но зная, что драгоценное время уже упущено. Преданный и скованный, старик все глубже опускался в пучину своих грез, навеянных майянскими мифами, в которых он в последние годы скрывался от реальности, становящейся все более холодной и чужой. Однако вместо того, чтобы остановить течение мыслей, болеутоляющее повернуло его вспять и проложило новые путанные русла. В безысходном и бесконечном кошмарном сне, который умирающий старик должен был смотреть за всех его участников, все главные вехи творящегося с ним несчастья, коварные майя, подменили собственными метафорами и образами. Какие-то частицы его «я» все еще помнили о нависшей над ним страшной угрозе и посылали тревожные сигналы, преломляющиеся в призме подсознания и превращающиеся в главы конкистадорского дневника, который одна ипостась Кнорозова писала другой. История болезни преобразилась во всемирную историю. Прогнозы врачей – в апокалиптические прорицания индейских колдунов, а сам создатель этого галлюцинаторного мирка – в Ицамну, его беспомощного бога, покровителя бессильной науки и олицетворения тщетной мудрости. Противостояние тех сторон его личности, которые хотели знать правду, и тех сил, что пресекали любые поползновения к ее раскрытию, по-звериному цепляясь за жизнь, в его сновидении вылилось в борьбу майянских демонов и желающих притронуться к запретному знанию людей. Всех их покарали за любопытство, и только я оказался неприкосновенной священной коровой. Мне дозволено было добраться до самых сокровенных тайн, чтобы затем приподнять небесный полог и говорить с богами. И вот Ицамна Кнорозов сидел передо мной, дослушивая терпеливо последние слова последней главы этого дневника, добившись от меня того, что желал. Теперь мне открылось все до конца. Я мог донести до него истину, которую он жаждал, как бы ужасно она ни была. И что пред знаменованием света представления станет немощь этого бога, от которой станет и мир лихорадить. И что, когда закроет он глаза в последний раз, погрузится мир в вечную тьму. И что, когда начнутся предсмертные судороги его, скорчит всю землю от страшного сотрясения почвы и рушения гор и буйства морей, а после настанет конец. Избегая отрывать взгляд от бумаги, боясь встретиться с Кнорозовым глазами, я тихонько сложил листы в стопку и не спешил заговаривать с ним вновь. Строки прорицания были сухи и безжалостны, как вердикт военного трибунала. Они не оставляли свободы толкования. Я надеялся, что на этом мой долг будет исполнен, и мне не придется разъяснять старику, что дневник, на который он так рассчитывал, не дает ему и тени надежды. Но Кнорозов молчал, и после минутной тишины я стал сомневаться, что он сумел или пожелал понять то, что я ему прочел. Что ж, значит, моя роль не была еще отыграна до конца. Перед тем, как падет занавес и наступит тьма, я еще должен был произнести написанные специально для меня заключительные слова. Я должен был провозгласить конец одного человека и конец целого мира. Язык присох к гортани. Я дважды открывал рот, намереваясь начать, но, не найдя верного слова, оставался безмолвным. В конце концов, я неловко, трудно, словно короткая эта фраза состояла из деревянных кубиков, застрявших у меня в горле, вытолкнул: «Вы умрете». Он не отзывался. Обеспокоенный, я все же поднял взгляд, слышит ли он меня. И Цамна возвышался надо мной, скрестив руки на груди, впившись зубами в побелевшую губу и упрямо покачивая седой головой. Да, я не мог обещать ему спасения. Но, перечитывая и восстанавливая в памяти дневник конкистадора, снова и снова мысленно возвращаясь к словам индейского прорицания, я понимал, что все же не зря был вызван к жизни его воображением. Я мог ему помочь. Смиритесь. Просто смиритесь. Не он ли сам говорил мне, что судороги, скрутившие землю в последние недели, были проекцией не только и не столько его телесных страданий, как смятение, в котором пребывали его разум и чувства? Если я и вправду был всего лишь вспышкой нейронных искр в его мозге, мне не дано было исцелить убивающую его болезнь, не дано облегчить мук, грызущих его тело. В моих силах было только одно – установить мир в его душе. Бесполезная борьба ожесточила его, но он не хотел оставить веру в возможность спастись. Как убедить его в том, что боль уйдет, только если он прекратит сопротивление? Рукопись говорит: мир конечен. Человек смертен. Уже в тот день, когда мы появляемся на свет, каждый из нас обречен. Вы всю жизнь посвятили изучению майя, но не постигли главной из их мудростей. Помня о смерти, они побороли свой страх перед ней. Мы же отрицаем смерть, изобретая лекарства, диеты и дыхательные гимнастики, обещающие протянуть наше существование еще хоть на день, словно этот дополнительный вымоленный день мы проживем иначе, не так бездарно и бессмысленно, как все прочие отмеренные нам дни». Но, теша себя иллюзиями бессмертия, мы только усугубляем свой ужас и свою боль в тот день, когда неотвратимость конца становится очевидной. Каждый майя помнил, что умрет. Каждый знал, что сгинет весь мир. Это предопределено. Это записано в майянских пророчествах, в каждой клетке человеческого тела и на каждом кирпичике, из которых сложено само мироздание. Такое ли уж огромное значение имеет, когда именно наступит смертный час? Да, чтобы говорить так, нужна великая смелость. В индейцах ее воспитывали с самых первых лет, и не думаю, что расставание с инстинктами давалось им легко. Но взамен они получили право жить спокойно и умирать достойно. Как люди, а не как животные. Я остановился, готовясь выслушать и его, но Ицамна не удостоил меня ответом. Глядя на меня презрительно и зло, он продолжал несогласно качать головой. Воздух вокруг старика сгустился и наэлектризовался настолько, что меня отталкивало от него прочь. Случилось именно то, чего я опасался. Мое толкование пророчеств оказалось нежелательным, а сам я был жалок и неубедителен в своих попытках примирить его с грядущим. Он ожидал прихода волхва, быть может, даже явление Мессии, Но вместо этого к нему постучался соглашатель, Иуда, чей голос звучал в унисон с отрешенными голосами опустивших руки врачей. «Как он решит мою судьбу после того, как я предрешил его? Испепелит на месте своим взором? Или сюда ворвутся кровожадные демоны из его кошмаров, чтобы растерзать меня? Я стал неугоден, а значит, мне было не миновать скорой расправы. Я могу помочь вам обрести внутренний мир, обрести покой, который вы заслужили, побороть страх, утешить вас, исповедовать. Для этого я здесь», — заспешил я, опасаясь, что если не успею переубедить его, то просто растворюсь в воздухе за собственной никчемностью. «К чертям исповеди!» От его зычного рыка, отдававшего юкатанскими грозовыми раскатами, стены испуганно подернулись ознобом, а у меня подогнулись колени. Только теперь я начинал верить сердцем, а не головой, что он и есть создатель и вершитель судеб нашей маленькой абсурдной вселенной. «Мне не нужен духовник! Я не желаю смиряться! Чего я ждал? Что искал все эти недели? К чему все это было? Ради чего?» Но я не имел права отказываться от своих слов, зажмурившись и дрожа, готовый к мгновенной казни, но упрямый, как обмочившийся от страха, привязанный к смоляному столбу и обложенный хворостом еретик в позорном балахоне, я не мог уступить. К чему лгать на последнем суде? Как вы можете оставаться слепым? Ведь пророчество приводит точный перечень знамений, предвещающих крах мира, и все они осуществляются. «Прочти мне эти строки еще раз!» — приказал он. Я подчинился, надеясь, что это поможет ему образумиться. Но едва дав мне завершить главу, Кнорозов, чуть смягчив тон, потребовал перечесть ее заново. Кажется, он услышал в моих словах нечто, сокрытое от меня самого. По мере того, как я в третий, пятый, десятый раз повторял зазубренный уже отрывок дневника, морщины на его лице разглаживались, а угли гнева в глазах бледнели, пока совсем не погасли.